Продолжим исследовать тему, которая называется «Страшная правда о нашем спасении». Я надеюсь, что сегодня это будет итоговая наша встреча по этой теме. Мы как бы проведем заключительное общение и подведем некие итоги. В прошлый раз мы с вами остановились, можно сказать, закончили наше общение на стихах из второго послания Тимофея, 3 глава, с 1 по 5 стих. Я напомню эти слова, потому что я с них продолжу сегодня наше общение. Значит, сказано здесь такие слова. «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержаны, жестокие, не любящие добра, предатели, наглые, напыщены, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся, таковых удаляйся». Хочу задать вам такой вопрос. Как вы думаете, почему будет такое состояние христианских церквей в последнее время? Почему Павел предсказывал об этом времени, в которое мы с вами живем? И где вот эта картина наглядно видна невооруженным глазом? Обратите внимание на такой факт. Мы, верующие по учению церкви, я даже так скажу, ни одной церкви, я в общем говорю, потому что многие церкви именно так утверждают. По учению церкви мы спасаемся по благодати, да, спасаемся по вере, которая не имеет отношения никакого к делам нашим. Далее, церковь утверждает, что святость невозможна, грех непобедим по той причине, что Христос имел божественную природу от рождения, мы таковой не имеем. Поэтому, как говорится, не надо дергаться, не надо ничего делать, потому что все равно это бесполезно. Далее, церковь заявляет, бороться в себе ни с чем не надо. Поэтому зачем говорить людям об их грехах во время наших собраний? Зачем говорить, что и как надо делать? Что надо исправить в своей жизни или семье? Есть одно простое, самое действенное средство. Ну, действенное, я имею в виду в кавычках, да. Молиться и верить, невзирая на то, что возле ныне там. То есть ничего в жизни в нашей не меняется. Мы ходим в собрания, слушаем проповеди, молимся, надеемся, верим, да. А ситуация остается та же самая. Далее, очень часто заявляются в церкви такие речи, да. Давайте не будем смотреть на грехи друг друга, не будем смотреть вообще друг на друга. Давайте мы все будем дружно взирать на Иисуса Христа. Давайте любить друг друга, давайте петь, давайте радоваться, давайте прославлять Иисуса. Хочу задать вопрос. Правда красиво и очень гуманно вся эта постановка кем-то срежиссирована? Вот это состояние церквей, которые мы можем сегодня наблюдать в жизни, да, можно сравнить со следующей ситуацией, когда больного человека привозят по скорой помощи в больницу. Естественно, мы все понимаем, что когда человека привозят в больницу, то привозят для того, чтобы облегчить его страдания, но, конечно, в лучшем случае, и такова цель должна быть в каждой больнице, у каждого врача, чтобы вылечить этого человека, да, от его недуга, от его болезни. Но вот представьте, что в этой больнице, да, ну, так, конечно, не говорят, но я говорю, вот представьте, потому что я делаю сравнение с тем состоянием, которое находит, с тем состоянием верующих, которые находятся в сегодняшних христианских церквах. Так вот, представьте такую картину, что в больнице говорят, привезли вот по скорой помощи больного, да, и говорят, что излечиться от болезни практически невозможно. А лечение какое-то будет, хоть облегчение. Вы знаете, таблетки давать нельзя, потому что они горькие, и пить их неприятно. Ну ладно. Уколы будете делать? Нет, уколы делать нельзя, это больно и тоже не по любви, по отношению к пациенту со стороны врачей. Операцию делать будете? Резать, зашивать будете? Нет, это жестоко и дико. И врач говорит, что с пациентом надо проводить вот такой курс, вот такой странной терапии, с ним надо разговаривать, его надо жалеть, ему надо улыбаться, его надо гладить по голове, его надо успокаивать, его нельзя тревожить, он должен лежать. И ему нельзя озвучить даже его диагноз. Почему? А это будет его ранить. Это приведет его в уныние. Он будет страдать от этого. Поэтому давайте ему говорить, что он скоро выздоровеет, что будет долго и счастливо жить в кругу родных и близких ему людей. Вот представьте, что вот такое было бы в больнице. Я задаю вопрос, кто, какой бы существовал Минздрав в какой-то стране, да? Какое бы Министерство финансов выделяло бы деньги на такое здравоохранение, да? Конечно, мы все понимаем, нас все равно не лечат так, как надо. Если лечат, то за деньги и за большие, да? Но что я хочу сказать? Вот представьте, вот такая была бы больница. Что бы мы сказали таковым врачам? Как бы мы относились к таковой больнице, да? И насколько бы мы вообще ценили наличие такой медицины в стране? Понимаете, да? Глупый вопрос. Но самое интересное, что когда в церкви подобное происходит, и вы не раз, наверное, слышали такие слова, что церковь – это больница, а священник – это врач. Так вот, представьте, вот эта церковь, о которой мы с вами говорим, это больница, священник-врач. И вот то, что я сейчас озвучил, что я говорил, что в церкви утверждают, чему учат людей из-за кафедр, так называемые проповедники или священники, да? Вот это же самое говорится в отношении к больнице вот этой духовной, да, к врачу вот этому духовному, если можно назвать его духовным. Все-таки у нас хорошие отношения, нам нравится, и больница такая, и такие врачи нам нравятся. Все как будто бы в порядке вещей. Так вот, если человека привести в больницу буквально и ничего не делать, как я вам только что сказал, да, то вы понимаете, что к болячке, с которой его привезли по скорой помощи, да, к этой болячке добавятся все сопутствующие заболевания. И если ничего не делать с ним, то не только это, но еще многое чего может у него появиться побочного, да, допустим, там отек легких может начаться, да, заражение крови может произойти, может начаться воспалительный процесс, ну и пролежни при таком лечении обязательно появятся. И до смерти вот в этой так называемой больнице будет совсем недалеко. Ну, представьте, что при этой больнице есть еще церковь, есть батюшка, который причастит перед смертью пациента, который отпоет его заплату. Тоже понимаете, естественно, да? Пропуск на лоб прилепит. Кто-то будет его отпевать. Потом его умершего помоют, нарядят, обложат цветами в гробу и с помпой закопают. Все красиво, все с любовью и заботой, с музыкой и пением, да. Но в конце концов, всей этой любви, да, в конце этой любви, так называемой в кавычках, будет гибель человека. Так вот, нечто подобное происходит и с пациентами наших церквей. Их тоже торжественно, с песнопениями и любовью Божьей, в кавычках, конечно же, да, готовят к вечной погибели. Хочу задать такой вопрос. Вы не находите нечто общее между ветхозаветными евреями и новозаветными христианами? Помните слова из Ветхого Завета, сказанное одним из пророков. «Говорите нам лестное, предсказывайте приятное. Удалите от глаз наших святого Израилева». Сегодня по-другому говорят. Долой крест. Долой борьбу с грехом. Да здравствует дешевая бесплатная благодать. Незаслуженная милость и любовь Божья. Да здравствует оправдание по вере без дел. Не надо нам говорить ни о какой святости. Не надо нам говорить, что многими скорбями надлежит нам войти в Царство Божие. Не надо говорить, что надо порабощать плоть и усмирять ее. Зачем? Самое интересное, что вот верующие читают Библию, в которой все то, о чем я говорю, написано. Почему происходит вот такое? Имеют глаза, глазами читают, но не видят. Имеют уши, иногда проскальзывает в проповеди проповедующего в церкви кое-что и про крест, и про борьбу, но это проскальзывает как-то, знаете, так вскользь, мимолетом, как-то незаметно. Почему люди имеют уши, но не слышат? Почему не доходит до людей, что многое, о чем сказал Христос, нами верующими, а проповедующими в первую очередь, игнорируется, пренебрегается. Это умысел или это чей-то план, чтобы приготовить народ Божий к торжественному погребению вместо торжественного спасения? Вот именно из-за этих плотских человеческих похотей и возникло учение, что закон Божий отменен. То есть человеку приятно жить во грехах, приятно слушать проповеди о том, что грехи – это не тот фактор, который воспрепятствует нашему спасению, да? Что требуется вера, необходимо ходить в церковь, там, принимать участие в каких-то церковных мероприятиях, не уходить из церкви, вечно быть в ней, да? И ничего не делать, и слушать вот эти заупокойные мессы, да, чтобы нам было все хорошо в будущем, и нам так будет, нам там обещают, в какой церкви, в каком виде, это уже, как говорится, детали, да, но всех нас убаюкивает, говоря, мир, мир, все в порядке, мы даем гарантию, что вы будете на небе. Вот именно из-за того, что человек плотской не хочет никаких себе тревог, он не хочет ничего нарушать в самом себе. Он привык вот так жить в грехах, да? И он хочет, чтобы никто их не трогал. Когда я грешу против кого-то, я считаю, что это справедливо. Когда кто-то делает нечто подобное или говорит нечто подобное, что я говорю, я возмущаюсь, почему он такой рассякой, почему он себе такое позволяет, как он так не берет себя в руки и не обуздывает своего языка там или своих рук. Вы видите, какая логика. Если ты это делаешь, то это плохо. Если я это делаю, то это хорошо. Вот такой человек. Есть такая поговорка, каков поп, такой приход. Я чуть перефразирую. Какие люди, с какими запросами такого попа себе и найдут. И за таким попом будут ходить, извините, что говорю попом, потому что священник – это священник, а поп – это поп, извините, с кадильницей, с доктринами, с какими-нибудь, да, с обрядами, символами, с фарисейской какой-то религией или верой, да, это поп. Священник происходит от слова «святость», который сам святой, и людей ведет к освящению. Все остальные – это попы. Я не хочу никого оскорблять, я не оскорбляю, я просто констатирую факт. Так вот, что еще раз хочу сказать и повториться, да. Вот именно из-за вот таких плотских человеческих похотей возникло учение, что Бог или там Христос отменил закон Божий по той причине, что его невозможно исполнить, что спасаемся мы по благодати, что дела не играют роли в спасении человека, а только вера и полностью, уже извините, что так скажу, обрезанная плотскими руками. То есть мы берем как бы ножницы, открываем Библию и говорим, это не нам, это не надо, это с Ветхого Завета, это для евреев, это еще для кого-то. А нам вот дешевая благодать, вот нам любовь Божья, милость, спасение по вере, да, кровь Иисуса Христа, она спасет нас. Нам это приятно слышать. Мы в такую церковь входим. Священники это понимают, что нам приятно, и говорят нам лестное, предсказывают приятное. Естественно, не просто так. Вот именно из-за этого христианство ударилось в крайность. Ну, если святость невозможна, если борьба не нужна, если все нужно отдавать в руки Божьи, да, то, естественно, религиозный же вид нужно создавать, да. Надо же как-то показать свою ревность, что мы к чему-то стремимся, да. Ну, тогда давайте будем говорить только о доктринах, давайте петь, давайте хоры какие-то такие огромные создавать, давайте этих хористов в мантии какие-нибудь одевать, давайте вот этим семинаристам, которые заканчивают духовные семинарии там, или академии, тоже одеяния какие-то, там, головные уборы какие-то, да, ну, для создания такой, будем говорить, видимости, да. Давайте будем говорить, прославлять Христа, давайте будем говорить о Христе больше, чем о наших пороках, да. Говорят о том, что нам надо молиться и не мешать Богу нас спасать. Не думаю, вы с таким сталкивались, и, наверное, не раз. Кто-то говорит, давайте говорить на иных языках, это очень важно. Кто-то говорит, давайте возвеличим важность, у кого что, конечно, да, в какой церкви. Давайте возвеличим важность вечери, крещения, многомовения, субботы, да. Только бы не слышать нам слово обличений во грехах и слово о том, что нам надо с ними бороться. Вы видите, да? Христиане снова, подобно иудеям, пришли к закону дел, точно к таким же делам, точно к такому же делу закона, да, какие, какой или какие были у евреев. Но только закон дел у нас уже новозаветный. Какое именно? Хожу в собрание, пою в хоре, несу служение, занимаюсь миссионерством, даю пожертвования, говорю на иных языках. Ну и в конце концов благодарю, что я не такой, как этот католик, или этот адвентист, или баптист, или пятидесятник, или харизмат. Вы видите, закон дел. Надо ходить в собрание, я и хожу. Не оставляйте собрание, я не оставляю. Пожертвования надо, я сдаю. Миссионерить надо, я иногда этим занимаюсь. Заметьте, про святость ни слова. В ветхозаветнее время, вы все знаете, были пророки. Люди, на которых была возложена Богом миссия сказать людям об их преступлениях. И если они не воспринимали это обличение, то были соответствующие наказания для вразумления. Если же они не давали должного эффекта, и израильский народ продолжал грешить, то заканчивалась история, вот эта, да, гибелью человека или даже народа. То, что вы все знаете, еврейская нация или иудейская нация, да, после распятия Христа, ну, через некоторое время, да, была разогнана по всему миру во исполнение пророческих слов, сказанных когда-то Богом через Моисея. Если не будете исполнять все заповеди и постановления, то будете притчей во языцах, как говорят, да, будете предметом насмешек, и я рассею, развею вас среди всех народов, чтобы вы узнали, что значит жить по своим законам, по своим канонам, и что значит, будучи народом Божьим, так позорить Бога своими грехами. Вы поняли, да, за что еврейский народ был разогнан? За что в ветхозаветнее время были поработители, были народы, были цари, которые нападали, порабощали еврейский народ? За грехи. Вы знаете, почему иногда был голод, почему была там засуха, да? Почему там была саранча когда-то, да? Почему был неурожай? Не за грехи ли, которые творили? Это, можно так сказать, своего рода была разгадка для израильского народа. И я хочу задать вопрос, какова была судьба всех пророков древности, которые приходили в Израиль, которые обличали израильтян и говорили им: не делайте, ибо если будете делать, то вас ожидает то или иное бедствие. Какова была судьба всех пророков? Помните слова Христа? Кого из пророков не гнали отцы ваши? Судьба Израиля и прошлое, и настоящее, и будущее, да, это урок всем нам. Я уже говорю нам, христианам, да, чтобы мы знали, что нас ждет за непринятие обличения. За противление подсказки, за упрямство, за обиды, за раздражение, за ненависть к тем, кто действительно желает нам добра и многим рискует, обличая нас. Вчера, кто из вас присутствовал на вечерней встрече, да, мы затрагивали стихи из 13 главы книги послания, вернее, евреям, да. И там были такие слова в 12 стихе, ибо, значит, там так сказано: Иисус, дабы освятить людей кровью Своей, пострадал вне врат. И мы говорили с вами, почему вне врат? Тот, который, я подчеркиваю, значит, тот, который умер за нас, да, тот, который любит нас, тот, кто отдает свою жизнь за нас, он становится врагом для тех, кого он любит и кого он хочет спасти. Он пришел к своим, свои не приняли его, выставили за врата, ну как бы за территорию Иерусалима, распяли между двумя разбойниками на лобном, на позорном месте, где казнили преступников. Я подчеркиваю. Тот, кто любит человека, кто умирает за него, за то, что он подсказывает спасаемому им человеку, сам становится этим человеком или этим народом ненавидимым. И так было со Христом. Так было со всеми пророками, было, я говорю, в прошлом времени, да? Так есть сегодня, такое происходит сегодня, и такое будет до скончания веков. Вы знаете, почему я так говорю? Книга Откровения говорит о том, что будет последняя весть предостережения ко всему миру, да? Весть предостережения, чтобы мир был осведомлен о причинах того, что происходит с ними, о причинах тех проклятий, в которых они живут, и должен быть осведомлен, по какой причине, кто и почему не будет спасен. И вы помните, там есть такие персонажи, жена, невеста, да, Христа, которая является в другом месте, а наша, это 144 тысячи, которые непорочны пред престолом Божьим, да? И вот они будут предостерегать мир, призывать людей к святости. И вы помните, да, зверь некий, я сейчас не буду рассказывать, какой зверь, откуда, из какой главы, да? Вы помните, что зверь будет бороться с этой церковью. С вот этим народом, который будет, обратите внимание, не доктрины какие-то принесет в этот мир. Он принесет истину о святости. Они сами непорочны пред престолом Божьим. Нет в них порока. И они будут говорить: убойтесь Бога, то есть перестаньте грешить. И они поют как бы новую песнь, потому что, как мы когда-то с вами читали из Захарии 13 главы, кажется, 1 стих, да, что в последние дни дому Израилеву, дому Давидову и жителям Иерусалима откроется источник для омытия греха и нечистоты. То есть эти люди, стремящиеся к святости, будут вознаграждены Господом, им будет открыта истина, как избавиться от греха. И они вот это откровение должны будут представить этому миру. И ихняя жизнь будет свидетельством того, что вот мы тоже родились такой же плоти, как и вы. Вот, читая Библию и получив от Бога вот это знание, мы теперь освободились, и мы знаем, как можно освободиться от проклятия греха, и мы хотим это вам сказать, об этом вам засвидетельствовать и своей жизнью, своим поведением, да, а также и текстами из Писаний, которые говорят о том, как нам можно освободиться от греха. Так вот, вы видите, да? Все те, которые подсказывали церкви, обличали церковь, желая ей добра и проявляя при этом любовь, и рискуя при этом своей жизнью, своим здоровьем, своей свободой, были ненавидимы теми, кого они обличали, чтобы все-таки помочь им не погибнуть, а спастись. Так вот, смотрите, чтобы не быть голословным, да, я хочу вам прочитать некоторые, значит, места из Священного Писания. Значит, первое послание Коринфянам, 10 глава, с 1 по 12 стих. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении, что отцы наши все были под облаком, и все прошли сквозь море, и все крестились в Моисея в облаке и в море, и все ели одну и ту же духовную пищу, и все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовного последующего камня, камень же был Христос. Но не о многих из них благоволил Бог, ибо они поражены были в пустыне. А это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы. Не будьте также идолопоклонниками, как некоторые из них, о которых написано: народ сел есть и пить и встал играть. Не станем блудодействовать, как некоторые из них блудодействовали, и в один день погибло их 23 тысячи. Не станем искушать Христа, как некоторые из них искушали и погибли от змей. Не ропщите, как некоторые из них роптали и погибли от истребителя. Все это происходило с ними как образы, а описано в наставлении нам, достигшим последних веков. Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. Обращаю ваше внимание на отдельное выражение. Я сейчас не буду там все это толковать, мы уже не раз это вспоминали, читали, да, я рассказывал. На что просто хочу обратить ваше внимание. Дело в том, что сегодня многие заявляют, как я уже сказал, что главное вот правильно понимать истину. Истина – это, конечно, доктрины, это вот хождение в церковь, участие в церковных мероприятиях, там, в обрядах, да, а не святость. Вот я вас обращаю ваше внимание. Павел пишет: «Отцы наши все были под облаком», то есть были как бы собраны в одно место, да, в виде облачного столпа с израильским обществом, как вы помните, присутствовал Господь, да? Далее, все прошли сквозь море, то есть был руководитель, за которым шли, было явное видимое присутствие Бога в стане Израиля, да? Так вот, смотрите, ногами все отцы, ну, имеется в виду и матери, и деды, там, и дети, да? Все отцы наши были под облаком, то есть, заметьте, ногами стройно ходили за руководителем, да. Все прошли сквозь море, с чудесами такими соприкасались. Далее, все крестились, не подумайте, что буквально, да, все крестились в Моисея, то есть внешне постарались подражать Моисею. Дальше. Все ели одну и ту же духовную пищу, перефразирую. Мы тоже все ходим в одно и то же место, в одну и ту же церковь. Ну, не в смысле, ну, как бы, что только одна церковь на земле. Нет, ну, каждый в свою, но в одну и ту же ходит множество людей, да? Все мы крестились не у Моисея, а в Иисуса Христа. Все едим одну и ту же духовную пищу. Я что хочу сказать, ну, раньше через Моисея на тот момент Бог преподавал действительно духовную пищу, да? Сегодня какая пища и какое питье в наших церквах, это уже большой вопрос. Но я говорю, допустим, мы даже будем ходить в самую истинную церковь, да? И будем слушать самое истинное духовное объяснение. Есть духовную пищу. Но написано, не о многих из них благоволил Бог, ибо они были поражены в пустыне. Так я задаю вопрос. Скажите, хождение в церковь, участие принимаете, если вы принимаете участие в многомовении, в вечере Господней, там соблюдаете какой-то день Господень, какому вас научили в церкви, скажите, пожалуйста, это будет нам учтено в заслугу, и будет ли это причиной нашего спасения? Я же неспроста вам сказал, фарисей говорит, не краду, не убиваю, пощусь, там, помните, даю десятую часть и благодарю, что я не такой, как прочие, как этот мытарь. Вы видите, духовная пища может быть наилучшая, но сегодня ее, как правило, нет в церкви. Она не духовная, она не пробуждает мой дух, она не заставляет мой разум шевелиться, думать, задавать вопросы, что-то искать, да? Сегодня пища – это таблетка, снотворная таблетка. Это успокаивающее лекарство. Спите, все хорошо. Вас разбудят там, где надо, естественно, как бы в Царстве Божьем, да? Так вот, смотрите. Почему не о многих из них благоволил Бог? Смотрите, они были идолопоклонниками. Невзирая на то, что духовная пища говорила об обратном, они продолжали заниматься идолопоклонничеством. Другие блудодействовали. Третьи искушали Христа. Четвертые роптали. То есть, обратите внимание, вопросы святости вообще никак ими не воспринимались. Вот я такой, сердцу не прикажешь, как говорят люди, да? За что погибли? Заметьте, за ропот, за искушение, за блудодейство, за идолопоклонство. За что сегодня люди будут гибнуть? Не за то, что ходят в церковь, а за то, что ходили в церковь и не думали. Ну, их и не учили, конечно, священники тоже будут отвечать за то, что не учили людей думать. За то, что не вылазим с телевизора. Я уже не говорю, что если блудодействуем, да, имеем внебрачные интимные отношения, да. За то, что в интернете сидим, за то, что обижаемся, за то, что раздражаемся, за то, что хитрим, за то, что завидуем, за то, что воруем, если воруем, да. И не только за то, что воруем или прелюбодействуем, а даже за то, что смотрим с вожделением. Может, тоже, как фарисеи, не убиваем никого. Зато ненавидим, когда кто-то нам что-то подскажет. Обижаемся на такового человека. Так вот, смотрите, аналогия какая. Мы все крестились в Иисуса Христа. Ну, сквозь море не проходили, хотя у кого-то тоже, может быть, и были такие, будем говорить, явные свидетельства присутствия или спасения Божьего, да? Все ходим в церковь, все, у всех у нас одна и та же духовная пища – Библия, только все ее по-разному толкуют, и все по-разному понимают, и каждый из нас сам, как курица в пшенице стоит, гребется, все не та пшеничка под ногами, да, которую хотелось бы клюнуть. Но продолжаем жить во грехах, потому что нам объяснили, что грех не победил. Смотрите, что Павел пишет. Это не то, что Коринфянам, а написал Коринфянам, он написал всем нам. Все это происходило с ними. Вот погибель, да? Вы помните, все, кто вышли из Египта, практически все погибли в пустыне, никто из них не вошел в землю обетованную, кроме двух человек. Все это происходило с ними как образы, а описано в наставлении нам, достигшим последних веков. И последний, как бы, стих из этого местописания. Посему, кто, я буду сразу добавлять, чуть-чуть перефразируя, чтобы был более понятен стих. Кто из вас думает, что он стоит? А как он думает, что он стоит? Ну, хожу в собрание, читаю Библию, молюсь утром и вечером. Иногда пощусь, когда церковь к этому призывает, да? Сдаю пожертвования там или десятину, да? Не пропускаю вечер, не пропускаю собраний. Вы слышите, да? Кто таким образом из нас думает, что он, вот исполняя это, стоит твердо на духовных ногах, и под ногами у него камень, а не зыбкий песок? Берегись, если ты обижаешься, если ты раздражаешься, если ты мстительный, если ты сплетник, кого-то против кого-то настраиваешь, берегись, чтобы не упасть. Имеется в виду, где не упасть. Ты же, когда будешь идти вроде бы по пути спасения, упадешь, пораженный Богом, так и не дойдя до Небесного Царства. То есть живешь во грехах, я заранее как бы говорю и предупреждаю, не тешь себя, что ты будешь на небе, потому что объяснили, что грех непобедим. В Библии говорит нам об обратном. Грех не только победим, но это необходимо, чтобы эта победа произошла. Помните, да? Не так давно я цитировал. Победа, победившая мир, есть вера ваша. А мир – это похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Заметьте, победа, победившая мир в нас самих, плотские похоти, обиды, раздражения, зависти, сплетни, да, крик, гам, матерные слова и так далее и тому подобное, есть вера ваша. Я думаю, вы понимаете, почему Христос сказал: Сын человеческий придет, найдет ли веру на земле? Веру, которая побеждает мир в нас, мирское, плотское в нас. Вы видите, да? Это вера Христова. А вера в доктрины, в существование Бога, вера в то, что нас научили, чему нас научили, что грех непобедим, это вера церковная. Христос говорит: веры своей, вот такой, какой я их учу, я не найду. Почему не найду? Поблагодарите наших духовных врачей, которые так умудрились, служа Богу, в кавычках я имею в виду, да, научить нас и привести к такой вере, которая заявляет, что я бедный человек, мы ничего не можем, и нет праведного ни одного. Почему такая церковная вера, в отличие от Христовой, не повторяет слова того же Павла? Течение совершил, веру сохранил. Почему мы не обращаем внимания на такие слова? «Все могу в укрепляющем меня Иисусе». И почему мы в унисон сатане заявляем: «Мы ничего не можем». И я задаю вопрос: со Христом? Вы же со Христом? Да. И не можете? Ну да. И с Духом Святым? Ну да. Послушайте, так может, вы не со Христом? Так может, вы не со Святым Духом? Может, вы с Духом Сатаны, с Духом Антихриста, который против святости? Вы понимаете, к чему мы пришли? До какого состояния мы докатились? Есть неверующие, которые говорят, я ставлю задачу, сел, прикинул, подумал и достигаю. Я слышал неверующих, но неверующих в каком смысле? В церковь не ходят, а они верующие больше, чем вот эти, которые в церковь ходят. Они говорят, я когда увидел, что от этого недостатка, от этого порока у меня самого проблемы в жизни, я сел, обдумал, взял себя в руки, поставил себе задачу, и я избавился от этого порока. Сейчас этот порок не мешает мне жить, там, строить бизнес и так далее и тому подобное. Почему мы докатились до такого состояния? Кто впереди нас или во главе нас стоит с знаменем, которое якобы Христово? Почему мы забываем, что те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями? Почему мы не задумаемся над тем вопросом, что если мы говорим, что святость невозможна, то мы не то, что не Христовы, а антихристовы. И такие церкви, таких христиан нельзя называть не христианами, а церковь нельзя называть христианской. Ее нужно называть, чтобы это было честно и справедливо, нужно назвать антихристианская церковь, потому что она анти, потому что она против того, что говорит нам Писание, что говорит Христос сам лично в Евангелии, что написано, и что Он говорит нам через апостолов и пророков. Мы антихристы. Если мы противимся Духу Божьему, мы совершаем хулу против Духа Божьего. Но за этим же Духом Божьим стоит Христос, стоит Бог. Противясь Духу Святому, мы противимся Христу, мы противимся Богу, мы антихристы. Мне не раз приходилось слышать из уст проповедующих, что истиной, в которой нуждаются погибающие миры, которые нужно обязательно возвестить вот этому миру, да, вот этой истиной, которая его спасет, должно быть возвещение правильного понимания истины. Ну, вроде бы, все правильно сказано, только под истиной подразумевается, какая истина. Истина о Боге, что Он там всемогущий, не имеющий ни начала, ни конца, то есть бессмертный, да? Что Он творец всего видимого, невидимого, что Он установил законы природы, которые мы наблюдаем вот в природе, да? Они говорят, что истина – это истина о законе Божьем, что он не отменен, что в нем там 10 заповедей, что их надо соблюдать. Что истина является истина, которую возвещают сегодня многие, и эта истина называется о едином Боге, не триедином, не двуедином, да, не двухедином, да, а едином. Что это истина о святости, субботы, допустим, да, о небесном святилище. Вот то, что я сейчас перечислил, это больше касается адвентистов, да. Другие делают ударение на важность участия в вечере Господней, на говорении на иных языках. Кто-то говорит, что обязательно, чтобы спастись, нужно совершать паломничество по святым местам и хотя бы один раз там побыть в каком-то особом святом месте. Кто-то говорит о важности крестного знамения, которое мы можем рукою совершать. Да? Кто-то говорит о спасении по вере без дел. Кто-то утверждает, что вот истина заключается в том, что мы должны понять, что оправдание наше происходит благодатью Божьей. Кто-то говорит о том, что для того, чтобы спастись, очень важно заниматься прославлением, ну, Христа, там, Бога, да, петь Ему, восхвалять Его. А кто-то говорит, что необходимо иметь дары Святого Духа, вот это исцеление, там, знание бесов, помните, да, чудотворение какое-то совершать. И доказывая важность вот этих понятий, которые я так перечислил, да, конечно, они не все перечислены, да, они утверждают, что без этого мы не дети Божьи, и спасение может пройти мимо нас. Что же говорит нам Писание, да, в отличие от того, что нам говорят из-за кафедр в церквах? Евреям 12 глава, 14 стих. Смотрите, старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. Вот скажите, пожалуйста, вот как можно прокомментировать, чтобы понять нечто обратное? Старайтесь иметь мир со всеми, то есть не ругайтесь, не конфликтуйте. Ну, сами понимаете, для этого надо как-то научиться распинать свою плоть, чтобы благодаря ей мы не вступали ни с кем ни в какие конфликты, да? И старайтесь иметь мир со всеми, то есть в любви живите, в мире, в добре, творите добрые дела друг другу, не отвечайте злом за зло, ругательством за ругательство. Заметьте, старайтесь, вы этим занимаетесь, если бы это было невозможно. Зачем было бы говорить, старайтесь делать то, что в принципе никогда не получится. Старайтесь сеять, старайтесь пропалывать, но ничего у вас не получится. Ни посеять, ни прополоть. Если написано, старайтесь иметь мир со всеми, то значит это возможно. Так слушайте, старайтесь иметь не просто мир со всеми, а и святость, обратите внимание. И еще что сказано, без которой, то есть без святости, никто не увидит Господа. Еще одно известное место. Первое послание Коринфянам, 13 глава, с 1 по 3 стих. «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий». Вы видите, да? «Если я говорю языками человеческими и ангельскими». Здесь речь не идет о языках вот этих иных, о которых говорят некие христиане. Здесь Павел говорит, если, допустим, я говорю всеми иностранными человеческими языками и даже ангельскими, которых никто из нас не знает, и тем более сказано во множественном числе, я сейчас не буду опять толковать, не так давно мы на эту тему говорили, да. Так слушайте, вот если я действительно обладаю Божьим даром говорить на языках и человеческих, и ангельских, теперь слушайте, а любви не имею, то есть раздражаюсь, обижаюсь, завидую, превозношусь, унижаю кого-то, там, иронизирую над кем-то, да. Смотрите, а любви не имею, то я в глазах неба, я тут уже комментирую и добавляю слова, то я в глазах неба медь звенящая. Медные тарелки из оркестра музыкального, где играют на различных музыкальных инструментах. Я просто медь звенящая. Или кимвал звучащий. Или, как я говорю, барабан, по которому бьют и который издает пустой звук. Вы слышите? Если даже говорю Божьими, имею дарование Божье, говорю языками человеческими, на всех языках мира говорю, и это дар Божий таковой, да? То я медь звенящий, кимвал звучащий. Если имею дар пророчества, то есть я пророк, настоящий, Божье пророчество возвещаю. Дальше. Знаю все тайны, понимаю все Писание. Дальше. Имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, я добавляю, и моря переливать, и реки направлять с юга на север, да? Слушайте, но при этом стал скатываться к раздражению, к обидам, гордыне, а не имею любви, то я в глазах неба ничто, просто пустое место. И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а при этом буду злиться на кого-то, то есть о любви не имею, нет мне в том никакой пользы. И в этой же главе 13, 8, 9 стих. Любовь никогда не перестает. Вот здесь она должна начаться. И должна, это будет пропуск наш на небо, и должна перейти в вечность. Любовь никогда не перестает. хотя, слушайте, пророчества прекратятся, языки умолкнут, знания упразднятся. Обратите внимание, мы говорим, что истиной являются доктрины, причем правильные доктрины, мы должны их правильно принимать и верить в них, хотя они нас никак не меняют и никак не исправляют. Вы слышите? Мы проповедуем ту истину, которые, если говорить истины, прекратятся. Языки, за которыми мы гоняемся, они умолкнут. Знания, которые мы сегодня получаем или стремимся получить, упразднится, останется одна любовь. Если мы говорим, что грех непобедим, то есть раздражение нельзя победить, скажите, пожалуйста, если любовь не раздражается, а мы говорим, что раздражение победить нельзя, задумайтесь внимательно, послушайте, как тогда мы можем любить? Получается, мы думаем, что когда мы вот кому-то улыбаемся, и когда вот этот кому-то или кто-то нас никак не трогает и не обижает, то мы его любим при этом, и вот это и есть у нас любовь. Нет, любовь проверяется не на тех, которые к нам хороши, хорошо относятся и нас любят. Любовь наша проверяется по отношению к тем, и показателем любви нашей являются те люди, когда они нас не любят, они нас проклинают, они ненавидят, они гонят, а мы не раздражаемся, а мы на них не обижаемся, а мы за них молимся, и мы их любим, и любим непритворно. Любовь, которую мы должны понести этому миру, который гибнет, обратите внимание, не от того, что там празднуют субботу, не празднуют там субботу или воскресенье, да. Мир гибнет не потому, что он не знает там ничего о небесном святилище или ничего не знает, допустим, там о том, Бог един там или не един. Или Дух Святой личность или не личность. Мир гибнет от присутствия в нем греха, зла. Вы помните, Христос говорит, что при кончине века Сын Человеческий отделит злых от добрых. Помните, да? Заметьте, по какому признаку будет происходить разделение, кого к спасению, кого к погибели. Злых от добрых отделят, а не верящих в Троицу, от тех, кто верит в Двоицу, допустим, там, или в единого Бога. Любовь никогда не перестает. Ее надо нести миру. Любовь, которая победила, которая является результатом победы над раздражением, обидчивостью, ненавистью. И 9 стих, что говорит нам в 13 главе 1 послания Коринфянам. Ибо мы отчасти знаем и отчасти пророчествуем. Знаете, почему отчасти? Потому что все пророчества, все языки и все знания – это дополнительные, будем так говорить, инструменты, при помощи которых мы должны людям донести знание о том, как победить грех, как научиться любить и не просто кого-нибудь, а даже наших врагов. Теперь смотрите, почему мы отчасти знаем. Конечной целью любого библейского стиха, библейского праздника, жертвы, да, закона Божьего, стиха из Нового или Ветхого Завета, конечной целью является святость. Другими словами сказать, святость – это любовь Божья. Теперь смотрите. Если мы не достигаем любви Божьей, то все наши знания, все наши пророчества, все наши толкования библейских мест Писания, заметьте, отчасти, ровно в такой степени, в какой мы научились любить, я подчеркиваю, ровно в такой степени и ничуть не больше, мы можем более-менее только на этом уровне приблизительно толковать данные места Писания. Вот какая часть любви у нас отсутствует, такая часть и правильности в толковании нашем Писания тоже отсутствует. Следующее место Римлянам, 8 глава, с 19 по 24 стихи. «Ибо тварь», то есть творение, люди имеется в виду, «с надеждою ожидает откровения сынов Божьих». Вот теперь обратите внимание, кто такие сыны Божьи и что ожидает человечество от тех, которые должны быть сынами Божьими. «Потому что тварь», то есть все люди, все человечество, «покорилась суете». Заметьте, они ожидают, люди, да? Или оно, человечество, да? Они ожидают с надеждою какого-то откровения, чтобы что-то открылось сынам Божьим. С чем связана вот эта надежда и вот это ожидание? «Потому что человечество, люди, покорилось». Тварь покорилась суете. Какой суете? Имеется в виду, осуетилась в грехах. «Покорилась суете недобровольно, но по воле покорившего ее», кем? Ну, как бы сатаной имеется в виду, да? «Но в надежде», слушайте, в какой? «Что и сама тварь освобождена». Вы видите первый стих, который мы прочитали, это 19-й. «Тварь с надеждой ожидает». Теперь 21 стих. «И сама тварь в надежде находится, что она будет освобождена», слушайте, «от рабства тлению». Вы слышите? Тление, гниение, разложение человечества происходит благодаря греху. «Мы являемся рабами греха, поэтому заживо сгниваем, разлагаемся, ругаем, споримся, спорим, прелюбодействуем, пьем, курим, деремся, воюем, унижаем друг друга». Да? Вы видите, да? Человечество ждет откровения, как избавиться от рабства тлению. И как прийти, слушайте, в свободу от рабства греха, в свободу, которая является славой детей Божьих. Так скажите, пожалуйста, какая истина должна быть возвещена человечеству? О едином Боге, о Троице, о Двоице, Дух Святой – личность или не личность? О субботе, свинине, десятине, воскресенье, пятнице, о нашей церкви, о том, что она самая лучшая, что нужно миру, от чего мир гибнет. Вы поняли по данному тексту? Мир гибнет от проклятия греха, от того, что они являются рабами греха, и заметьте, раб, который подвержен вот этому рабству, вот этой деспотии греха, он не свободен, он, как вот заметьте, алкоголик, который зависим от алкоголя, или наркоман зависим от дозы наркотической, да, они только думают о том, где бы выпить или где бы эту дозу найти и уколоться. Вот так человек живет в рабстве обид, в рабстве тщеславия, в рабстве зависти, да, раздражения и так далее и тому подобное. Человечество ждет вот этого откровения. Теперь я задаю вопрос. Скажите, у кого это откровение, когда церкви сегодня заявляют, что грех непобедим? И освободиться от греха, кто-то говорит, на небе, а кто-то на земле, но не своей силой, а силой Божьей, продолжает обижаться, при этом раздражаться, завидовать, спорить, ругаться, разделяться. Где теперь те дети Божьи, и когда они говорят о том откровении, которое они просят у Бога, чтобы Бог им дал? Откровение они просят о чем угодно, только не о любви, только не о святости, только не о том, как освободиться от греха. Тогда я задаю вопрос. Скажите, пожалуйста, где сегодня сыны Божьи? Кто может называться таковыми? Только те, это я уже как бы отвечаю, которые живут свято. Помните, да, слова апостола Павла по поводу Нового Завета и спасания евреям? вложу законы мои в мысли, напишу их на сердцах их, и буду их Богом, а они будут моими сынами и дочерями, говорит Господь. Вы поняли, да? У кого законы Божьи вписаны в мысли и написаны в сердцах, то есть, другими словами, уже та святость, которая выражается вот в этих законах Божьих, уже вписана и в мысли, и в сердца, вот только это сыны Божьи. Теперь, если у них или в них это вписано, да, то значит, они знают, имеют откровение, как этого достичь. Следовательно, и только они сыны Божьи и дети Божьи, да, и только они церковь, и только у них поэтому есть откровение, и только они будут заканчивать дело Божье на земле. Я думаю, что я понятно это объяснил. А теперь смотрите, написано. 22 стих. «Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится до ныне». От чего? От рабства греха, от обид, от зависти, от национализма, от вражды, от карьеризма, да, от воровства, убийства, предательств. Все человечество стенает и мучится именно от этого, а не от того, что празднует субботу или воскресенье, или говорит на иных языках, или не говорит. А теперь слушайте. Не только тварь, не только человечество стенает, стонет и мучится до ныне. И не только она, но и мы, Павел пишет, верующие. И почему мы стенаем? Имеем, имея начаток духа. Что такое начаток духа? Да, у Бога уверовали, крещение приняли в церковь, ходим, слушаем истину, так называемую проповеди, да, песнопения звучат в собрании. Заметьте, что такое начаток духа? Да, мы какую-то молочную пищу принимаем. Да, мы уже, как говорится, недалекие, а близкие для Бога, мы уже вступили в церковь. Но откровения нет. Обиды продолжаются. Раздражение существует, присутствует. Верующие разводятся. Дети невоспитанные. Зацепи нас, мы можем тоже таким, ну, не трехэтажным, двухэтажным, не обязательно матерными словами, немножко каким-то более понятными, да, более вроде культурными, но тем не менее с тем же духом послать человека. Вы слышите? Это мы тоже стенаем. Обиды нас мучат, зависть нас гложет, совесть нас осуждает. Почему? А мы не имеем духа, даже если говорим на иных языках. У нас начаток духа. Вы поняли? И мы в себе стенаем, стонем, ожидая усыновления и искупления тела нашего. Вы слышите? Мы еще не сыны. Мы еще не искуплены, если мы обижаемся. Обратите внимание на эти слова. Я задаю вопрос, а кто из нас верующих? Я не говорю про какую-то конкретную церковь, я вообще про всех христиан говорю. Кто из нас ожидает усыновления? Как я вам только что сказал, да? Кто из нас ожидает усыновления? А усыновление, как я сказал, это когда Бог говорит, я впишу, вложу законы мои в мысли, напишу их в сердцах. И только тогда они будут сынами моими и дочерями. Вы слышите, да? Если я не вписал законы мои в мысли и в сердцах, если в моих мыслях телевизор и интернет, деньги, карьера, машины, блуд, секс, что хочешь, только не то, о чем мы с вами читаем и говорим, да? Я задаю вопрос, скажите, пожалуйста, какие мы сыны Божьи? Какие мы дочери Божьи, какие мы христиане. Извините, если из таких состоит церковь христианская, какая же это христианская церковь? Это вообще что-то такое невообразимое. Так вы слышите, да? Мы тоже, если обижаемся, имеем только начаток духа. И мы не имеем откровения, которое мы должны получить. Вот я, кажется, вчера говорил, да? Ну, вдруг ошибся, да. Но я и сегодня, кажется, даже вспоминал это, да, что сыны Божьи должны получить откровение, какое Захарий 13 глава это сегодня говорил, что в последние дни дому Давида у жителей Иерусалима откроется источник для омытия греха. Вот оно, откровение. Поют как бы новую песню 144 тысячи, вы видите, которую не могли научиться никто, и не мог научиться никто из живущих на земле. Заметьте, на эту тему нет разговоров в так называемых христианских церквах. Про такое откровение никто даже не заикается, и никто не ожидает усыновления, искупления тела нашего. Мы говорим, что Христос нас искупил. Вы обратите внимание, как здесь написано. Мы говорим, что когда мы вступили в завет с Богом, принимая участие в крещении, да, мы стали сынами, дщерями. Нас уже Господь искупил, и нам даже говорят о том, что мы уже сидим одесную. Хотя так написано в Писании, но там мысль совершенно иная. Не о нас там написано. Не о таких, какие говорят, что грех не победим. Там о других людях написано, о других верующих. Так вот, что такое усыновление? Пока я живу в обиде, я против Христа. Я, если живу в обидах, в раздражениях, в злости, да, этим самым как бы подтверждаю, что я противлюсь Духу Божьему, с помощью которого Господь меня меняет. Если я живу в пороках, значит, я противлюсь Духу Святому, совершаю хулу против Него и являюсь антихристом. И заметьте, что же это за сын, который не хочет, чтобы его обнял Господь? Что же это за дочь, которая вырывается из его объятий? Усыновление – это когда внутрь нас вложена, я уже так буду говорить, плоть и кровь Христова. Образно говорю, не буквально. Ибо в нас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Законы вложу в мысли и в сердце, и только после этого вы мои сыны. И только после этого вы искуплены. Обратите внимание. Искупление тела нашего. Мы говорим вообще вот «нас Господь искупил». А вот здесь написано «искупление тела». Что такое искупление? «Выкупил Господь нас из рабства греха». Мы не тело наше. Если оно подчиняется плотским похотям и страстям, обидам, недовольствам, завистям и раздражениям, да, то заметьте, мы находимся еще во грехах, мы еще рабы греха и сатаны. И заметьте, хотя Господь искупил, но искупил Он не то, что вот сразу освободил нас от греха, это такое, будем говорить, довольно емкое понятие. Искупает Он нас только тогда, реально, да, когда мы перестаем грешить. Вот мы искуплены, вот мы не рабы греха, вот мы рабы праведности, рабы Христа. И пока мы обижаемся, пока мы завидуем, пока мы спорим, пока мы разделяемся, враждуем, упрекаем друг друга, заметьте, значит, мы живем в обидах, в недовольствах, а следовательно, рабы греха, следовательно, не искуплены и не усыновлены. То есть, другими словами, были чужие, чужими и остались. И заметьте, 24 стих как звучит. «Ибо мы спасены в надежде». В какой надежде? Кто-то говорит, так мы же уже спасены. Многие меня спрашивают, Саша, ты спасен? Но я молчу, значит, не спасен. И человек заявляет, а я спасен. Я говорю, ущипни себя. Мы спасены в надежде. В какой? Если мы, заметьте, нам, если мы ожидаем усыновления, а ожидая усыновления, мы стремимся получить откровение, знание, как избавиться от греха, а об этом написано в первом, извиняюсь, в Римлянам 7 главы, в первых стихах. Там уже давным-давно написано, 2000 лет тому назад приблизительно. Так вот, Заметьте, мы спасены в надежде. В какой надежде? Если наша надежда подвигает нас к тому, чтобы мы получили вот это откровение, как избавиться от рабства греха, как приобрести свободу во Христе от греха, если мы будем жить вот уже в этой славе детей Божьих, и мы будем способны это показать погибающему миру и вот это откровение им донести, да, то тогда, да, мы будем спасены, когда мы этого достигнем. Не достигнем святости, не освободимся от рабства греха, ни о каком спасении, ни о какой надежде не может быть и разговора. Читаю 1 Тимофея, послание, 1 глава, с 3 по 7 стих. «Отходя в Македонию, я просил тебя прибыть в Ефесе и увещевать некоторых, чтобы они не учили иному». Смотрите, не учили иному. Чему не учили? И не занимались баснями, и родословиями бесконечными, и обрезаниями, и субботами, и свининами, и десятинами, да? И двоицами, и Дух Святой, и личность, не личность, да? Троицами, чтобы не этим занимались. Которые производят больше споры, добавляю, и разделение, и вражду, нежели Божьим назиданием верят. То есть заметьте, что для нас важно, чем надо заниматься? Тем, что производит назидание в вере. В какой вере? О какой вере имеет в виду Павел? Вот в этих словах, да? 5 стих читаем. Цель же увещания, я чуть перефразирую и немножко добавляю. Цель же увещания, чтобы мы пришли к вере, которая нас приведет к любви. Помните, да? Вера, действующая любовью. Цель же увещания есть вера, которая приведет к любви от чистого сердца и доброй совести и нелицемерной веры. От чего? Отступил, слышите, да? Некоторые уклонились в пустословие. Вот эти все доктрины, которые мы поднимаем, вот эти так называемые реформации, которые мы воздвигаем, если мы не занимаемся вопросами любви от чистого сердца, вопросами святости, да, нелицемерной веры, доброй совести, то мы занимаемся пустословием. Вроде бы это какое-то имеет отношение к истине, так как и вилка, и ложка, и тарелка тоже имеют отношение к пище, да, к обеду. Но если обеда самого нет, то тарелку можно одеть на голову, а ложку и вилку вставить на грудный карман. Питания нет, и долго мы с этой атрибутикой не протянем. И дальше написано, желая быть законоучителями, то есть закон, дела, доктрины, обряды, да, но не разумея ни того, о чем говорят. Почему так написано? Потому что любой обряд, любой закон, буква закона ведет к духу закона. А дух закона, он всегда связан с нелицемерной верой, любовью от чистого сердца и доброй совестью. Закон – это начало пути, а любовь, святость, чистота – это завершение этого пути. И если кто-то говорит об обрядах, о доктринах, но святость стоит непонятно на каком месте или вообще не стоит ни на каком месте, то я вам хочу сказать, то даже о законе мы можем говорить отчасти или вообще ничего не понимая о том, о чем мы говорим. Следующее место, Евреям 5 глава, 7 по 14 стих. «Он в одни плоти своей», это о Христе речь идет, «с сильным воплями со слезами», заметьте, «с борьбой сильной», да, принес молитвы и моления могущему спасти его от смерти. Имеется в виду не просто от смерти, чтобы он не умер на кресте, а от смерти, которая будет результатом, если он хотя бы один раз согрешит. У него была сильнейшая агония, что подтверждает, что он был не в божественной плоти, а был в нашей плоти, как и написано, в подобии плоти греховной. Так вот он сильным воплями со слезами не в смысле плакал и вопил, а сопротивлялся греху, распинал плоть, Борьба была такой неимоверной, что слезы выступали на глазах, стоны на устах, но он, не, как бы, как говорил, как бы, значит, ну, подобно Иакову, не отпущу, пока не благословишь, не преклонюсь пред грехом, буду просить тебя, буду сопротивляться греху, пока не одолею этот грех. И дальше написано. И услышан был за свое благоговение. Хотя он и сын, то есть, заметьте, никакой привилегии, никакой поблажки ему не было. Однако, как всякому человеку, я тут же добавляю, путем страданий он получил навык послушанию. Вы слышите, да? Страдание, борьба, распятие плоти. Мир мой даю вам. Помните, да? Только говорит, мой мир даю не так, как мир дает. Да, да не страшится сердце ваше. То есть я мир дам, но путь, которым вы этот мир получите, у вас, как только вы узнаете об этом пути, у вас страх появится. Ой, так это же невозможно, борьба, да мы ничего не можем, и так далее, и тому подобное. И вот написано. И совершившись, то есть как совершившись, достигнув святости, сделался для всех послушных ему, кто будет слушаться его, идти по его стопам и применять в жизни его наставления, к которым он пришел, да, вот он получил тоже это откровение, да, и теперь он этому откровению учит всех, кто к нему приходит. И совершившись, сделался для всех послушных ему виновником спасения вечного. Вы поняли, да, чтобы спастись, надо делать то, что он сказал. У нас то, что читают в церкви, выборки из того, что он сказал, да, борьба, крест – это тебе, Господи, а благодать дешевая – это нам. И вот написано, «Быв наречен от Бога пересвященником по чину Мухиседека». О сём надлежало бы нам говорить много, о чем? Как он сильным воплями со слезами распял плоть со страстями и похотями, как он проявил благоговение, ни разу не ослушавшись по отношению к словам Божьим, и как он стал совершенным. О сём, об этом нам надлежало бы говорить много, добавляю, и постоянно в каждом собрании. Но слушайте, но трудно истолковать, потому что вы сделались неспособны слушать. Почему? А потому что учат нас тому обрядам, символам, чему угодно, но не этому пути. Ибо, судя по времени, вам надлежало быть учителями, которые других бы учили, как достигнуть святости. Но вас снова нужно учить первым началом Слова Божьего, и для вас нужно молоко, а не твердая пища. То есть это младенцы, да? Люди, которые живут во грехах, это люди, которые не знают пути освобождения, люди, которые от греха, люди, которые говорят, что грех непобедим, это вообще грудные младенцы. И, извините, нас надо прикладывать к груди. Твердая пища не свойственна, зубов у нас нет, соображения у нас отсутствует. Всякий питаемый молоком, имеется в виду, дальше я вам прочитаю, доктринами, Бог, вера, крещение, с полным погружением, неполное погружение, всякий питаемый молоком, всякий человек, чье сознание занято доктринами, обрядами, символами, свининами, десятинами, да, не сведущ в слове правды, в слове праведности, в слове святости, потому что он младенец и нет у него зубов. Твердая же пища, заметьте, это пища, духовная пища, которая раскрывает нам процесс, как освободиться от греха. Твердая же пища свойственна совершенным, то есть взрослым людям, верующим, у которых уже сознание работает, которые способны задумываться, и у которых, обратите внимание, чувства уже навыком, привычкой. Вы слышите? Христос получил, стал совершенным путем навыка послушанию через страдания. И совершенные люди, у которых уже чувства навыком приучены к развлечению добра и зла, заметьте, уже плоть не рыпается, не дергается, она распята, которые могут сказать, течение совершил, веру сохранил. Евреям 6 глава с 1 по 8 стих. «Посему, оставив начатки учения Христова, Я добавляю вот эти все доктрины, наши праздники, вечери, омовения, субботы, свинины, десятины. Пора уже кончать этим заниматься. Посему, оставив начатки учения Христова, поспешим к совершенству. Вы поняли, да? Только что я прочитал. Твердая же пища, свойственна совершенным, у которых чувства навыком приучены к различению добра и зла. Поспешим к совершенству, распнем свою плоть, вникнем вот в эту истину, которая нам раскрывает вот этот процесс, и распнем плоть со страстями и похотями, и придем к состоянию, когда можем говорить заповеди его не тяжки. И не станем снова полагать основания нашей веры при помощи каких вопросов? Обращению от мертвых дел. Мы все говорим, что курить вредно. Пить тоже, наркоманить тоже, что надо соблюдать субботу, что не надо вот эти идольские там праздники какие-то или языческие там, ну, или там даже пусть христианские, о которых ничего не сказано в Писании, да, учению о крещениях, о Духе Святом, я добавляю, личность, не личность, о Троице или о едином Боге. Об этом можно один раз сказать, и все, и больше не надо мусолить вот эту тему без конца и без края. О возложении рук, это у нас говорят, вот, его рукополагали или нет. Это очень важно. Вы поймите, это для детей вот эти обряды возложения рук. Меня рукополагали, потом меня выгнали. И сказали, что от начала было понятно, что дух нечистый во мне. Я сказал, чего же вы такие были, знали от начала и рукополагали. Меня рукополагали те, которые меня и выгнали, потом и разрукополагали. Сняли это рукоположение. И я что хочу сказать, что мне гордиться, вот я рукоположен. Да это вообще детские какие-то забавы, детсадовские. Не надо мне это рукоположение, тем более от тех людей, чьи руки иногда в крови или в чем-то еще нехорошем. Заметьте, возложение рук, закончил семинарию, имеешь диплом, это не твердая пища и никакого отношения к совершенству не имеет. Дальше, воскресение мертвых, о суде вечном, вы слышите, да? Это то, чем занимается сегодня церковь. И благодаря чему не стремятся к совершенству? Не то, что не спешат, а говорят, что это вообще невозможно. Смотрите, что Павел говорит. И это сделаем, если Бог позволит. Заметьте, это не столь важно. Об этом можно сказать, об этом можно и не сказать. Но важно стремиться к совершенству. Важно оставить начатки учения Христова. Пора переходить из детского садика, да, уже в школу. И дальше написано, ибо невозможно однажды просвещенных и вкусивших дара небесного и соделавшихся причастниками Духа Святого и вкусивших благого глагола Божьего и сил будущего века и отпадших опять обновлять покаянием, когда они снова распинают в себе Сына Божия и ругаются Ему. Остановлюсь на этом моменте. Вот мы обещали Богу жить доброй совестью, если помним, да, если нам напоминали. Заметьте, обещали жить доброй совестью. Обещали, что будем с этого момента умирать для всего греховного, чем мы жили, чем мы интересовались в прошлой жизни до момента заключения завета с Богом. Если нам объяснили, что теперь грех непобедим, то это вообще противоречит смыслу крещения. Это говорит о том, что мы, в принципе, даже не крестились, если знали, нарушили свое обещание, если не знали, то нас обманули, мы вообще не знали вообще, во что или во имя чего мы крестились. И если мы теперь, уверовав, что грех непобедим, и главная вера, а не дела, снова распинаем в себе Сына Божия и ругаемся Ему, то есть, если мы оправдываем грех, обижаемся на того, кто нас обличает, да? Противимся Духу Божьему, который нас обличает, то слушайте, мы, антихристы, неважно какого дня, распинаем, то есть, заметьте, противясь Духу Божьему, мы распинаем себе Сына Божия и ругаемся Ему, говорим, пошел отсюда вон. Извините, пожалуйста, мы так не говорим, но чтобы было понятно, по сути, мы это Ему и говорим. Ну, можно культурнее сказать, устраните от глаз наших святого Израилева, говорите нам лестно. То есть, ну, вы поняли, все равно мы говорим, убирайся отсюда, и желательно подальше. Как и мне сказали. Люди спрашивают, когда Саша будет еще проповедовать, а пастырь говорит, что с его талантом ему нужно идти на большие миссионерские поля. Меня культурно во имя Господа Иисуса послали подальше. На большие миссионерские поля. В Африку куда-нибудь там еще и, может, еще дальше. И дальше, смотрите, земля, это люди, о нас идет речь, пившая, многократно сходящая на нее дождь, люди, читающие Библию, и игнорирующие многие писания, места из Писаний, продолжающие сопротивляться святости и чистоте, да, если они превращают злак, извиняюсь, я чуть поторопился, да, земля, пившая многократно сходящая на нее дождь и произвращающая злак, полезный тем, для которых и возделывается, получает благословение. То есть, если читаем Библию и доходим до святости, произвращаем злак, пшеничку, да, зернышко, то получаем благословение. А производящие тернии и волосы, то есть верующие, которые продолжают спорить, ругаться, обижаться, злиться, да, враждовать, заметьте, негодна земля, люди, произвращающие волчцы и терни, негодна и близка к проклятию, конец которого сожжение. Неважно, какие доктрины мы принимаем и верим, там соглашаемся, отсутствие святости – причина нашей гибели. Подводя итог, что хочу сказать, из того, о чем мы с вами сегодня рассуждали до сих пор, какие выводы нам можно было бы сделать? От чего зависит наше спасение? Какие основные критерии могут точно и четко определить, спасемся мы или же нет? Вы помните, тема называется у нас «Страшная правда о нашем спасении». Мы должны четко знать, кто спасется, кто погибнет. Причиной гибели любого человека был, это мы читаем, или была, или был, если говорить о грехе, да, и читаем об этом в Писании. Причиной гибели любого человека был, есть и будет грех, и только грех. И не только грех в понимании его на уровне десятисловного закона Божьего, как некоторые это утверждают и понимают, а в понимании, заметьте, греха на уровне Нагорной проповеди. Коль она у нас есть, никуда ее не деть. Слова Христа, Нагорная проповедь – это, будем говорить, духовное продолжение десятисловного закона, в котором Христос раскрывает более глубоко понятие о грехе, святости, чистоте и праведности. Понимание греха должно быть на уровне помыслов, намерений сердечных, на уровне совести и веяния Святого Духа, который веяние тихого ветра. Посмотрите на историю израильского народа. За что он страдал по жизни? Не за грехи ли? Не за возмущение ли против Бога, который призывал их жить свято? Не за ропот ли против Бога, который вел их тем путем, которым им должно было идти? Именно за это. Что хочу сказать? Неважно, в какую церковь мы ходим. Неважно, я этим не хочу сказать, что можно ходить в любую церковь. Нет, желательно ходить в ту, где действительно учат пути спасения. Но я говорю сейчас, что каждый же говорит, что моя церковь истинная, она самая правильная, и название правильное, и только там истина. Так вот я поэтому и говорю, что неважно, в какую вы в данный момент церковь ходите, не это важно в вопросе спасения. Неважно, как она называется, омывали ли вы ноги, принимали ли вы вечерю Господню с пресным или алкогольным вином, верили вы в Троицу или в иную божественную арифметику. Неважно, крестились ли вы во имя Иисуса или же во имя Троицы. Соблюдали субботу, воскресенье или пятницу. Можно перечислять еще какие угодно, ну, там, доктрины, атрибуты, понятия церкви. Ничто из того, что я сейчас перечислил, Даже если мы все это правильно понимали и в точности соблюдали, как фарисеи, ничуть не приблизит нас к спасению, если мы будем оправдывать или лелеять свои грехи. Не будем их себе распинать, и уж тем более, если еще будем верить и утверждать, что грех непобедим и святость невозможна. Святость, подчеркиваю это пропуск на небо. А наличие греха, его лелеяние, да, его оправдание – это черный, или, если хотите, волчий билет, который всем нам стараются вручить в наших церквах. Если мы соглашаемся, что грех не победим, если мы опустились на вот этот уровень, что нечего и рыпаться, я вам хочу сказать, мы имеем волчий билет, мы имеем черный билет, с которым нас на небо не пустят. Последнее, что хочу сказать на сегодня и в завершении вот этой темы. Вникая в себя и в учение, обратите внимание. Вникая в себя и в учение, вы в себе никак не найдете там ни двоицы, ни троицы. Там всегда, знаете, и ни единого Бога не найдете. Вы просто будете слышать внутри голос Божий, если бы мы уклонились от пути Божьего влево или вправо. Вот путь, по нему идите. В себе внутри вы не найдете обряда вечери. Внутри вы не найдете никакого обряда ногомовения или еще какого-нибудь омовения. Да? Внутри вы только будете слышать голос, обличающий нас. Голос, который нас корректирует. Голос, который подсказывает. Голос, который останавливает, предостерегает. И заметьте, учение об этом же самом говорит. Дух Святой об этом же самом тоже говорит. То есть, заметьте, если мы в Писании нее что-то не поняли, мы поймем через работу Святого Духа, которая совершается внутри нас. Не поняли через работу Святого Духа, об этом прочитаем в Писании. Вникай в себя и в учение, и смотрите, занимайся сим постоянно, с утра до вечера. Обратите внимание, не утром, вечером помолились и целый день, забыли вообще про Бога, да? Целый день чем надо заниматься. Вникать, что говоришь, кому говоришь, с каким духом говоришь, какая реакция в том человеке, с которым ты разговариваешь. И ты будешь слышать внутри себя голос Святого Духа. Не на иных языках, русский на русском, украинец на украинском, немец на немецком, француз на французском языке, будет слышать обличение, ты что делаешь. А если бы тебе так сделали или сказали, хорошо было бы? Мы говорим, нет. Ну тогда быстренько наводи порядок. И смотрите, я добавляю, только слово вставляю, только так поступая, вникая в себя, видя себя глазами Божьими, видя свои пороки, слыша подсказки, как от них избавиться, ты спасешь себя и слушающих тебя. Я думаю, что тема исчерпана, да? Думаю, что понятно вам изъяснился. И хотел бы, чтобы вот эта тема, вот эти мысли, они были как путеводная звезда. Еще раз напоминаю, без святости никто не увидит Господа. Без понимания доктрин при святости мы можем увидеть Господа, мы можем с Ним встретиться. А понимая правильно доктрины, но не имея святости, мы Его не увидим, не встретимся и не окажемся в Царстве Небесном, куда так долго мы стремимся попасть. Желание у нас хорошее, но хотеть... как говорят, не вредно. Кроме желания, нужно еще что-то для этого делать. А путь Богом, он предначертан. Входите тесными вратами. Помните, да? Мы с этого начинали наше общение на эту тему. Всего хорошего. Вам Божьих благословений. Напоминаю, вникайте в себя учение, занимайтесь им постоянно. Это действительно лучший из рецептов, которые нам дал Господь через апостола Павла. Оставайтесь с Богом.